Напомню, что мы с вами продолжаем изучать регионы Израиля. И мы разбираем теперь Центральное Нагорье. До этого мы разобрали линию побережья, прибрежную равнину и Шефела, такой регион, предгорье или низменность. Теперь мы разбираем Центральное Нагорье. И первые два региона мы уже обсудили. Это Верхняя Галилея и Нижняя Галилея. На этой карте я показываю вам, напоминаю еще раз, где эти регионы располагаются. И далее мы приступаем к изучению Изреельской долины. Изреельская долина – это очень интересный регион. Сейчас я посмотрю. Дима, ты не знаешь, есть ли здесь фриз? Нет, да, здесь нет такого варианта. Изреельская долина – это очень интересный регион. Это самая большая долина на территории Израиля. Соответственно, самое большое поле либо для сражений, либо для земледелия. Кроме того, она располагается достаточно далеко к северу. Как вы помните, чем дальше мы идем по территории Израиля на север, тем более влажным становится климат. И значит, эта долина очень хорошо подходит для земледелия и для сельского хозяйства, и для, в том числе и для животноводства. В эти края нередко пастухи пригоняли овец с древнейших времен. В книге пророка Осии, 2 главе, упоминается Изреель. «И будет в тот день, я услышу, — говорит Господь, — и услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, и они услышат Изреель». Это говорится о Божьем благословении, и вот символом Божьего благословения могла считаться Изреельская долина, поскольку она была самой плодородной, как мы уже сказали, в Израиле. До этого мы уже обсуждали, что там, где местность смешанная, и горы, и долины, как правило, долины оставляются под пахотные угодья, а поселения располагаются на склонах холмов. То же самое относится и к такой большой долине, как Изреельская долина. Поселения располагаются по краям холмов, окружающих долину, а также на путях, ведущих в долину и из нее. Вы можете посмотреть на следующую карту. Она у вас есть в конспекте, чтобы сориентироваться. Я напомню, что эта карта расположена в направлении на восток. Соответственно, здесь у нас будет восток, здесь север с левой стороны и юг с правой стороны. Здесь Средиземное море обозначено. И вот она, наша Изреельская долина, которая выглядит как наконечник стрелы. На этой спутниковой фотографии это очень хорошо видно. Если на некоторых других схематических картах вы можете это не заметить, там, где цвета сливаются, то вот на этой спутниковой фотографии очень хорошо видно. Посмотрите, вот в этой части у нас горы. Это горный хребет Море. Здесь тоже горы. Это горы, горы Галилеи. Не все они имеют специфические какие-то названия, но это Галилейские горы. Одна из них особым образом выделяется. Это гора Фавор, как я уже говорил, у угла вот этой вот стрелы. Здесь у нас гора Кармил, которая вдается в Средиземное море, тоже горный хребет Кармил. И здесь горы, гора Гелвуй. А между ними располагаются долины. Изреельская долина в виде наконечника стрелы, и к ней присоединяется долина Харод. К ней присоединяется долина Харод, которая на вот этой схеме, при таком схематическом изображении, ее можно сравнить с древком стрелы. Итак, Изреельская долина и долина Харод, которая соединяет Изреельскую долину с долиной реки Иордан. Вы можете представить себе, насколько большое значение имела Изреельская долина для Израиля. Это фактически центр земледелия для всех окружающих регионов. И здесь же располагались очень крупные города, поэтому подступ в долину, доступ в эту долину, конечно же, должен был со всех сторон охраняться. И в эту долину можно было в гористой местности пройти всего лишь несколькими путями. Мы сейчас эти пути с вами обсудим, я постараюсь их показать на карте. И потом мы уже по этим путям будем двигаться, изучая, какие города там располагались и какие события в них происходили. Так вот, посмотрите, здесь можно было пройти вот этим путем, Здесь и сейчас на спутниковой фотографии видна дорога. Кстати, можно заметить такую закономерность, что те дороги, которые в Израиле существуют сейчас, практически все они были и в древнее время. Почему? Ну, потому что они проходят в наиболее удобных местах, где проще всего, удобнее всего проходить. Поэтому там же, где люди ходили 3000 лет назад, там же и сейчас прокладывают асфальтовые дороги и даже порой автомагистрали зачастую проходят по тем же самым проходам, переходам, которые существовали с древнейших времен. Так вот, на этой спутниковой фотографии вы можете увидеть, в принципе, все те же доступы в Изреельскую долину, которые существовали и в древнее время. Вы можете, идя с юга, например, если египетские войска шли, то они могли бы проникнуть в эту долину одним из трех основных путей. Если они шли по прибрежной равнине, по Виа Марис, морскому пути, то они могли бы пройти либо через Иокнеам, вот здесь вот переход через Иокнеам, он был достаточно широким, что, в принципе, видно даже на этой фотографии, видно, что довольно-таки широкая долина здесь, войска могут удобно пройти. Либо они могли пройти через Мегиддо, но здесь более узкий переход, либо они могли пройти через Иавлеам. Здесь есть еще один переход, вы видите, вот эта вот дорога, Иавлеам, можно было пройти тоже, проникнуть сюда, в Изреельскую долину. Одним из трех основных путей. В принципе, через Таанах тоже можно было пройти, да. Вот здесь вот еще один крупный город, тоже сторожевой город. Через Таанах тоже существует проход в Изреельскую долину. Если с севера шли войска, то, скорее всего, им неудобно будет идти вдоль берега, но если они все-таки шли вдоль берега, допустим, если бы финикийцы сюда пошли через долину Акко, долину Ашера, то им удобно было бы пройти через вот этот вот переход, который около горы Кармил располагается. Итак, переход у горы Кармил тоже вел в долину Изреель. И еще один переход располагался около горы Фавор, на противоположном конце этой долины. Видите, из Галилеи, от Галилейского моря идет крупная дорога, здесь удобные пути, и вот мимо горы Фавор тоже можно было пройти в Изреельскую долину. Из древнейших времен там проходили дороги, торговые пути. Кроме того, в Изреельскую долину можно было проникнуть, конечно же, через вот эту вот большую долину Харод, которая соединяла долину реки Иордан с Изреельской долиной. Здесь тоже был большой доступ в изучаемую местность. Важно заметить, что поскольку количество путей было ограниченным, и все эти пути имели стратегическое значение, у каждого из этих путей, как правило, ставили крепость. Город, который располагался на каком-нибудь холме, нависавшем над этой дорогой, как правило, превращался в город-крепость. Его укрепляли особым образом. Для чего? Для того, чтобы защищать вход в эту плодородную долину от вражеских нашествий. Эта долина, она была привлекательна для войск противника не только потому, что там у них было чем поживиться и собрать урожай, допустим, или зерно, как это делали мадианитяне, амаликитяне, помните, во времена судей, они приходили как раз вот в эту Изреельскую долину, например, во времена Гедеона, когда вы читаете, Гедеон же жил вот в этих краях, и когда они приходили в Изреельскую долину, они весь урожай Израиля съедали или вытаптывали. Но не только урожай мог привлекать вражеские войска, но и могло привлекать просто удобство расположения. Здесь можно было расположить очень крупную армию. И поэтому доступы в эту долину обязательно должны были охраняться. И со всех сторон у каждой дороги у нас есть несколько городов, охраняющих данный переход. Ну, например, у перехода Иокнеама на его конце, на самой границе этой Изреельской долины, стоит крепость с одноименным названием Иокнеам. У вот этого центрального перехода стоит огромная могущественная крепость Мегиддо. Здесь у перехода Таанах, соответственно, город Таанах и Авлеам. Доступ через долину Харод охраняет крупный город Бефсан, который располагался на очень большом холме, прямо здесь в центре, между долиной реки Иордан и долиной Харод, которая вела, в свою очередь, в Изреельскую долину. Это тоже очень крупный город-крепость. Ну и через северные пути, в принципе, там не было, насколько нам известно, очень крупных крепостей, потому что сами по себе эти переходы были очень неудобны для больших армий, поэтому там особо сильно охранять ничего и не надо было. Вчера мы уже упоминали, что регион Верхней Галилеи, вот эта более северная часть, очень неудобная для прохождения. Там очень мало дорог, дороги мелкие, высокогорные и для армии непроходимые практически. Ну и вот крепость Иокнеам, в принципе, защищает не только проход через вот этот переход рядом с горой Кармел, в смысле через переход Иокнеам, но также защищает переход с северо-восточной стороны от горы Кармила, там, где течет поток Кисон. В принципе, и тот, и другой проходы защищает Иокнеам. Итак, мы с вами назвали основные горы этого региона, которые окружают Изреельскую долину. Мы показали, как долины между собой связаны, из каких частей они состоят, какие пути ведут в эту долину. И мы сказали, что каждый из этих путей охраняется соответствующим городом, городом-крепостью. Теперь давайте вспомним, какие исторические события происходили в этой местности. Подступ со стороны Кармила охраняет, как мы уже сказали, город Иокнеам. Но этот город, хотя он и занимает такое стратегически важное положение, он сразу два пути с двух сторон практически охраняет, он не сыграл значимой какой-то роли в библейской истории, упоминается в Писании всего несколько раз. Например, в книге Иисуса Навина 12:22, там просто мимоходом как бы упоминается один царь Иокнеама при Кармиле. Вот этот город у нас попал на страницы Библии. Другое дело, город, который охраняет следующий доступ в Изреельскую долину с юга, это Мегиддо, город Мегиддо. Мегиддо располагается недалеко от острия стрелы Изреельской долины, в принципе, как мы уже это показали на карте. И это один из ключевых стратегических постов в Палестине. Мегиддо охраняет один из наиболее важных переходов через хребет Кармил, а значит, он контролирует так называемый морской путь, Виа Марис, древний торговый путь между Египтом и восточными странами. Поэтому с древних времен и до современности долина Мегиддо была местом многочисленных военных конфликтов. Еще до 3000 года до нашей эры, то есть в конце 4-го, начале 3-го тысячелетия Мегиддо уже существовал как город-крепость, поскольку он занимает такое вот центральное положение в Изреельской долине и охраняет очень важный доступ в Изреельскую долину. Ну и располагается он очень удобно на крупном холме, поэтому с древнейших времен Мегиддо был укрепленным городом. Впервые название этого города появляется на стенах Карнакского храма в Египте, где Тутмос III выгравировал детальный рассказ о своей победной кампании 1468 года. Он захватил этот город Мегиддо и взял там богатую добычу. Как это произошло? В первый год своего самостоятельного правления, хотя он называет его 22-м и 23-м, соответственно, годами своего правления. Но он, почему говорит, Тутмос III пишет о 22-м и 23-м годах? Потому что предыдущие 21 год кто царствовал в Египте? Хатшепсут. Его, как это сказать, приемная, что ли, мать, она не была его матерью непосредственно, Тутмос III был рожден от другой жены, но его воспитательница, которая взяла на себя роль правительницы Египта и даже стала одним из немногочисленных в истории Египта женщиной-фараоном. Так вот, эти 21 год, конечно, Тутмос III о них жутко жалел, когда он не мог прорваться на престол, и как только Хатшепсут умерла, он повелел уничтожить всякую память о ней, а все 21 год ее правления он приписал себе. Так вот, в первый год самостоятельного правления, но в 20... 22-23 годы по своим, по хроникам Тутмоса III, он повел скоротечную военную, начал проводить скоротечную военную кампанию в Палестине. Эта военная кампания завершилась поражением коалиции ханаанских царей против фараона, тогда против Египта выступила очень большая коалиция всей Северной Палестины практически. Что сделал Тутмос III? Мне сейчас неудобно это вам показывать на экране, потому что, к сожалению, вот у меня нет с собой под руками конспекта, я могу только пользоваться экраном компьютера, и я не могу одновременно вам показать и карту. Но вы откройте, пожалуйста, карту Изреельской долины, которую мы вот только что с вами смотрели, и по этой карте постарайтесь проследить за этими интересными событиями. Итак, фараон идет с юга, сориентировались по карте, где юг располагается, да, справа. Он захватил филистимский город Газу сначала. На этой карте не попал Газа? Нет. Но это южнее, располагается в филистимской долине, практически на берегу, близко к Средиземному морю. Потом он захватил еще несколько городов, которые располагались чуть севернее Газы. Это город Гезер, еврейский город, который лежал к северо-востоку от Газы. Города Лод, Иоппия, Афек. Эти города мы с вами уже упоминали в недавнем прошлом. Так вот, захватив эти города, Тутмос III отправился дальше на север и подошел близко к Изреельской долине, но еще пока не вошел в Изреельскую долину. Он только-только приблизился к горному хребту Кармила и встал на развилке дорог. На развилке вы можете проследить по этой карте, найдите то место, где дорога от Средиземного моря разветвляется на три перехода. Переход через Иокнеам, через Мегиддо и через Таанах. Вот это место, где разветвляется дорога, там располагался древний город Яхам, и он остановился в этом городе и провел военный совет в городе Йохаме перед тем, как выбрать, по какой дороге ему идти. Подчиненные, как водится, советовали ему идти в Изреельскую долину либо через Таанах, либо через Иокнеам, то есть через два крайних перехода, поскольку эти пути были более проходимы для большой армии. Откуда мы узнаем подробности обо всем этом? Из анналов самого Тутмоса III, которые он оставил в одной из комнат, в одном из помещений своего храма в городе Карнаке, как я уже упоминал. Так вот, подчиненные советовали ему идти либо через Таанах, либо через Иокнеам. Однако Тутмос III, будучи человеком очень упорным, его сравнивают с быком, даже некоторые египетские воспоминания, египетские произведения говорят, что сердце господина моего, как сердце быка. Вот, он был очень упрямым человеком, и он сказал в своем духе: «Кто хочет, идите по этим дорогам, о которых вы говорили». Я сейчас, кстати, цитирую его надпись, ну, перевод его надписи. «Кто хочет, идите по этим дорогам, о которых вы говорили, а кто хочет, следуйте за его величеством. Что бы они ни сказали, эти враги, которыми гнушается Ре, ну, то есть египетский бог, верховное божество, не потому ли его величество пошел по другой дороге, что он нас боится?» Итак, чтобы враги не сказали, что он свернул на какую-то дорогу, потому что он их боится, он решил идти по центральной дороге. Они предупреждали его, что по этой дороге, которая ведет через перевал Мегиддо, невозможно пройти большой армией. Там придется идти практически лошадь за лошадью. Вот именно такое выражение и употреблено в надписи Тутмоса III. Лошадь за лошадью. То есть они не смогли бы пройти большим рядом. И его подчиненные говорили ему: «Ваше Величество, нельзя идти по этой дороге, потому что лошадь будет идти за лошадью. И если начнется сражение, то...» как это называется, карьегард, да, или как это, который в конце, да, вот задняя часть нашего войска будет стоять праздно в бездействии, в то время как немногочисленная передняя часть будет воевать. Но на это Тутмос III ответил: «Я сам пойду впереди войска, моя лошадь будет идти первой». И так и действительно произошло. Он сам пошел впереди войска, по крайней мере, как он это описывает в своей надписи. Мы не знаем, как это действительно было, но как в его надписи это выглядело именно так. Он сам пошел впереди своего войска по узкой дороге через город Аруна. Эта дорога вела прямо к Мегиддо. Я не помню, у вас на этой карте обозначен, да, город Аруна. Ага. Вот через этот город он направился прямо в Мегиддо. И через 5 дней после вот этого военного совета войска Тутмоса III вышли в Изреельскую долину. Я напоминаю, что это 15 век, середина 15 века, незадолго до исхода израильтян из Египта. В это время израильтяне находятся в Египте. Тутмос III с египетской армией воюет в Ханаане. Там еще пока что живут ханаанские цари. И войска, через 5 дней войска фараона вошли в Изреельскую долину, не встретив сопротивления. Что оказалось? Оказалось, что солдаты ханаанской коалиции разделились и ожидали его 2 лагерями. Один лагерь около Таанаха и другой лагерь около Иокнеама. И они не ожидали, что он может пройти именно здесь, потому что это было действительно с военной точки зрения, с точки зрения военной стратегии, это было безумным и бессмысленным. Однако в данном случае фактор неожиданности сыграл против них, сыграл на руку фараону. Тутмос выступил против защитников города, около которого не было большого скопления войск, против Мегиддо, и разбил защитников Мегиддо на голову. Бежавших хананеев втягивали на стены города за одежду. Это тоже упоминается в надписи Тутмоса III. То есть защитники города, чтобы не открывать ворота города, это все-таки рискованно, это долгая такая процедура, они поэтому оставили ворота города закрытыми, но они сбрасывали одежду и за одежду привязывали этих людей, которые снизу их ожидали, и вытягивали их на стены. И анналы Тутмоса III сообщают, что он мог бы захватить этот город гораздо быстрее, если бы войска его величества не предались грабежу, поскольку все брошенное богатство на поле около города Мегиддо стояло без дела, без хозяина, и было таким привлекательным, что египетские войска набросились на все это. Но после этого они взялись за голову. Вокруг города они выкопали ров. Город окружили со всех сторон деревянным частоколом, чтобы никто не мог из него бежать. И через некоторое время Мегиддо был взят. Тутмос сказал после этого: «Взятие Мегиддо равносильно взятию 1000 городов, поскольку в нем закрылись все князья северных земель». Вот такие интересные события происходили в связи с этим городом, с городом Мегиддо. Отсюда вы можете сделать вывод о том, насколько большое значение этот город имел с древнейших времен, именно как город-крепость и как защитник Изреельской долины. Мы уже упомянули, что Изреельская долина самая большая в Израиле, и это, пожалуй, единственная долина, где можно расположить многомиллионную армию. Поэтому наиболее крупные сражения, включавшие очень большие скопления сил, очень большие скопления людей, они происходили зачастую именно здесь, в Изреельской долине, недалеко от Мегиддо. И любопытно заметить, что в конце времен в книге Откровения упоминается, что состоится еще одна битва в Израиле, и эта битва называется «Битва при Армагеддоне». Что такое Армагеддон в Новом Завете? Это транслитерация еврейского выражения «Ар». Это что такое? Гора, совершенно верно. Ну, Магеддон, да, Магеддон – это название города Мегиддо на семитских наречиях. Итак, Армагеддон – это гора, гора Мегиддо, то есть та гора, на которой располагался этот город, соответственно, окружавшая, прилегающая территория тоже сюда относилась. И вот сражение при Армагеддоне, то есть сражение при горе Мегиддо, вполне очень хорошо вписывается в то, как Библия говорит об этом сражении. Да, эти детали очень хорошо подходят именно данной локализации. Почему? Потому что там описывается нашествие на Израиль огромной многомиллионной армии. И в Израиле, пожалуй, единственное место, как я уже сказал, где такая армия могла бы уместиться, это как раз Изриельская долина. На фотографиях вы увидите, насколько она обширная. То есть буквально очень сложно увидеть другой конец этой долины. У этого города, у города Мегиддо, Иосия вступил в сражение с египетским фараоном Нехао. Там сказано, Иосия не отстранился от этого фараона, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим, «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». Об этом сообщается во второй книге Паралипоменон. И на фотографии в вашем конспекте вы можете увидеть, по этой фотографии можете составить впечатление о том, насколько огромная, действительно обширная эта равнина. Расположить в ней войско из нескольких миллионов человек вполне возможно. Давайте посмотрим фотографии из города Мегиддо. Сейчас, секундочку, я их открою. Да, в это время израильтяне еще в Египте. Когда исход из Египта, это какой год? Какой еще раз? 1446. Да, эту цифру вы должны обязательно знать, 1446. А эти события происходят у нас в 1400, как мы прочитали, в каком там году? Да, 1468, то есть до исхода израильтян из Египта, примерно за 20 лет до исхода из Египта. В принципе, здесь есть некоторые хронологические сложности по той простой причине, что египетская хронология не установлена точно. Даже вот эта цифра, которая названа, 1468 год, это приблизительная цифра, и расхождения могут быть в несколько лет, это не один год, как, скажем, в израильской истории, которая привязана к ассирийской истории и имеет более точную хронологию. А египетская история там вычисляется по упоминанию восхождения звезды в определенный день. Но неизвестно, из какого именно места это восхождение наблюдалось. И всего лишь отклонение всего лишь на 1 градус от этого местоположения по широте или долготе уже означает сдвиг в 4 года. То есть, поэтому египетская хронология, она до сих пор остается приблизительной. Есть несколько разных шкал египетской хронологии. Высокая шкала, средняя, низкая шкала, то есть со сдвигом в сторону увеличения лет или со сдвигом, наоборот, в сторону уменьшения лет. Потом есть длинная египетская хронология, есть сжатая египетская хронология в том смысле, что события накладываются друг на друга, воспринимаются как происходящие одновременно, соответственно, в течение более короткого промежутка времени. В общем, надо сказать, что египетская хронология до сих пор остается в состоянии такой вот, в состоянии лобильности, нестабильности. Поэтому и соотнесение событий исхода с египетской историей – это один из сложных вопросов. Но мы с вами, кажется, об этом говорили, когда разбирали книгу «Исход» и делали обзор Ветхого Завета. Мы говорили о датировке исхода, упоминали, хотя и коротко, но упоминали, какие фараоны подходят на роль фараона угнетения. Потом там сменился фараон, как вы помните, и фараон исхода. И говорили, что вот есть несколько точек зрения, вот такие аргументы, другие аргументы. Мы немножечко рассматривали вот эту вот историю. Но Тутмос III, в принципе, подходит на роль фараона угнетения. То есть фараон периода угнетения, он был действительно очень жестоким. Вы даже увидели из этого повествования, насколько он был упертым человеком. Ну, это, конечно, было хорошо для него, как для правителя, как для фараона, который завоевывал другие страны и другие народы. Но для израильтян то же самое было очень и очень плачевным, поскольку он еще больше отягощал их ситуацию. И если Тутмос III был фараоном исхода, то это тот самый фараон, который, извиняюсь, фараоном угнетения, да, то при нем фактически начали уже убивать младенцев. При нем начали убивать младенцев, или даже еще до него, еще раньше. Вот. Но та же самая политика при Тутмосе III сохранялась. Итак, давайте посмотрим. Давайте посмотрим на эти фотографии из города Мегиддо. Перед раскопками, перед вот этим холмом, на котором расположен Мегиддо, есть небольшой музей. В этом музее можно посмотреть схему раскопок и схему, которая показывает расположение зданий в этом городе. Вы видите на этой схеме Мегиддо уже израильского периода. Это большие постройки, по-видимому, вот, скорее всего, вот эта вот центральная постройка, самая крупная, вероятно, могла быть дворцом, домом царя. Здесь рядом находились, вполне возможно, конюшни. Вот эти вот помещения могли быть складскими помещениями, хранилищами зерна. Но сложность в том, что под вот этим слоем израильским, под израильским слоем израильского Мегиддо есть еще более глубокий слой археологический, где сохраняются остатки ханаанского Мегиддо, более древнего периода. И у ученых всякий раз, когда они раскапывают какой-то город и готовят археологическую экспозицию для туристов, всегда возникает вопрос – какой именно слой раскопать и на каком слое остановиться? Какой слой будет наиболее интересным для публики? Или, может быть, какое-то сочетание этих слоев на каком-то участке пирога раскопать до ханаанского слоя, на другом участке до израильского слоя? Эта сложность, это все усугубляется тем, что археологическое исследование невоспроизводимо, невозобновимо. Как только раскапывается более верхний слой, то его уже невозможно восстановить. Если доходят до более нижнего слоя, раскапывают постройки нижнего слоя, то это делают за счет того, что убирают все с верхнего слоя. И уже невозможно его восстановить таким, какой он был. Поэтому приходится очень много думать. И в этом городе Мегиддо в основном остановили раскопки на израильском слое, но небольшой участок раскопали до более глубокого слоя. Вот здесь вот он изображен таким вот образом, как будто бы подняли верхний участок. Это не значит, что они башню построили и там действительно подняли весь слой земли. Это просто схема, схематическое изображение. И вот на этом участке они раскопали до более глубокого слоя. Теперь посмотрим, как это выглядит в реале, так сказать. Это ворота города Мегиддо, что вы можете узнать по стенам, дырки в этой стене, и по характерным углублениям, то есть таким камерам, в которых находились солдаты. А вот эти ворота. Помните, я говорил вам, что в израильский период, начиная с времени Соломона, эти ворота были крупными и трехкамерными. Они так и называются ворота Соломона или Соломоновы ворота. И Мегиддо действительно был укреплен при Соломоне, и Соломон расположил в Мегиддо свои конюшни. У него было очень много коней, и он очень любил, по-видимому, конный спорт. Вот. И Мегиддо был одним из городов, где у него были большие конюшни. Так вот, здесь же он этот город укрепил, и здесь же построил такие характерные Соломоновы ворота. Вот это вот одна часть данных ворот. Дальше, когда мы проходим в город, перед нами открывается такая картина. Вы видите, что этот город занимает очень большую площадь, в отличие от многих других древних городов. В основном древние города в Израиле представляли собой крепости, то есть за стенами города была лишь очень небольшая часть населения. Это дворец царя или правителя этого города, несколько зданий, которые принадлежали администрации, административные здания, площадь городская, где велась вся торговля, ну и дома богачей в основном, богачей или старых жителей, коренных жителей этого города, потомственных семей. Вот они могли находиться в городе, но основная часть населения жила за городом, либо пристраивая свои дома к наружной стене, снаружи к стене, либо на некотором расстоянии строя свои дома из глины или из камней, или даже просто живя в полях, в шатрах вокруг городов. Хотя в позавчерашнем фильме, если вы помните, там говорилось, что израильтяне жили в основном в домах, да, но сохранилось такое название с исторических времен «шатер», поэтому при Рываме они сказали «по шатрам твой Израиль». И вот авторы этого фильма, режиссеры, комментаторы, они расценили это как просто метафору. «По шатрам Израиль» – это значит, на самом деле, идем в свои кирпичные каменные дома. Но, на мой взгляд, это неправильная оценка, и это ошибочный стереотип. Очень многие исследования показывают, что население, приписываемое древним городам, было в десятки раз больше, ну, примерно в 10 раз больше, примерно в 10 раз больше в среднем, чем могло поместиться в стенах города. Поэтому большинство людей, они должны были жить за стенами города, либо в постройках капитальных, либо в шатрах. И поскольку израильтяне в большинстве своем были, как вы помните, пастухами, а пастушескому образу жизни соответствует как раз шатер, поскольку есть возможность перемещаться со стадами, и если несколько месяцев вы шатер разбили на этом месте, то через 3 месяца вы можете перейти уже на другую долину. Так вот, именно поэтому вот все эти данные сходятся вместе, чтобы и указывают на то, что вот этот клич по шатрам Израиль был самым буквальным кличем, потому что большинство тех людей, которые пришли, действительно были пастухами и жили в шатрах. Вот. Но это небольшое такое лирическое отступление. Теперь вернемся к городу Мегиддо. Вы видите улицы этого города. Видите также, что этот город очень мало раскопан. Только обнаружены поверхностные вот эти вот постройки, которые чуть-чуть выдаются из земли. А вот эти вот улицы, это не улицы древнего Мегиддо, не перепутайте. Это улицы для туристов. И они вот камнями по обочине вот так вот сделаны вот эти бордюры для того, чтобы просто туристы не бродили, как стада овец, по всей этой территории и не затаптывали территорию будущих раскопок. Но раскопано, конечно, очень мало. Вот это вид с холма Мегиддо на Израильскую долину, вы можете увидеть. То есть отсюда примерно, вот с этой стороны, со стороны Израильской долины, нападал фараон Тутмос III на этот город, на Мегиддо. Фараон Тутмос III нападал 2 разными отрядами, с 2 сторон одновременно. И, скорее всего, где-то вот здесь, вот перед этими стенами располагались войска защитников города, потом вот здесь вот, здесь стен, правда, города уже не видно, но вот на эти стены отсюда их затягивали за одежду. Ну, вот вы видите, насколько это большая долина. До этого мы с вами уже видели несколько долин в Израиле, в частности, в предгорье. Мы увидели несколько долин, пересекающих эту местность. И все они, хотя некоторые из них и были достаточно обширными, но вы все-таки помните, что они были меньше. Здесь эта фотография показывает, насколько огромная долина Мегиддо. Противоположное края практически не видно. Он где-то там в дымке теряется, в тумане. Вот здесь вот. Вот еще один кадр, тоже чуть-чуть в другую сторону, другой ракурс, но то же самое. Вид от холма Мегиддо на Изреельскую долину. И вы видите вот здесь вот края вот этого холма города Мегиддо. Вы видите, что они поросли травой, и они совершенно не раскопаны, хотя, судя по очертаниям, по таким вот резким возвышающимся очертаниям, скорее всего, здесь есть следы древних построек. Но это все еще не было раскопано. Вот здесь, вот видите, раскопки прошли чуть ниже. И археологи докопались до более глубокого слоя. Видите, насколько глубокий слой они прокопали по отношению к слою израильского периода. И здесь они нашли слой ханаанского периода. О том, что это именно ханаанские постройки, свидетельствует круглая башня. во времена израильтян, израильской монархии, такие башни из камней уже не строили. Но вот Хананеи, как правило, такие башни датируются, я не знаю вот именно насчет этой башни, но, как правило, они датируются концом 3-го тысячелетия до нашей эры. Они выложены из маленьких камней, видите, что свидетельствует о более примитивном способе строительства. Они еще не добывали большие крупные камни, как это делали позднее израильтяне. Они просто собирали те камни, которые уже есть, которые лежат повсюду в окрестностях. Вот. И вот эта большая башня, она могла быть либо религиозным каким-нибудь символом в городе. Очень часто башни строились в честь солнца, в честь бога солнца, соответственно, поскольку они возвышались к солнцу, и с них можно было наблюдать солнце, и часто они отбрасывали тень от солнца и так далее. То есть они часто такие круглые башни были связаны с культом солнца, хотя точно это неизвестно, это только предположения высказывают ученые. Либо это могла быть башня, в которой, возможно, располагалось какое-нибудь помещение, опять же, помещение, может быть, наподобие дворца какой-то комнаты. И вот небольшие улочки этого города, вы видите, что они отделены от башни очень узкими промежутками. Вот это вот все типичная застройка древнего периода, очень узкие улочки, потому что тогда еще не ездили люди на кадиллаках, да и на колесницах по городу не было нужды ездить, поэтому достаточно было пройти вдвоем, разойтись, и уже хорошо. Еще одна фотография, которая снята более хорошим объективом. По-моему, если не ошибаюсь, это не я снимал. Я сейчас уже точно не помню, но, по-моему, это не моя фотография, но с более хорошим объективом. Тоже показывает вид на Изреельскую долину от горы Мегиддо. Здесь на этой фотографии... Так, вдалеке, нет, я не думаю, что это гора Фавор, скорее всего, я затрудняюсь сказать точно, это нужно сориентироваться по карте, но это будут горы Галилеи, хотя не знаю точно, это надо сориентироваться по карте. Мне почему-то кажется, что гора Фавор должна быть чуть-чуть дальше правее, но я не берусь точно сказать. Да? Значит, так и есть. Видите, у меня сейчас нет перед глазами карты, и мне трудно это проверить. Похоже, по очертаниям похоже, действительно. Так что вполне возможно, что отсюда, если по карте она прямо получается напротив, да? Да, то, что вполне возможно, что вот эта гора Фавор. Но опять же, я не берусь вот такие детали сейчас утверждать. Мне бы хотелось это проверить. Да, здесь надо бы просто, опять же, сложно вот так вот по фотографии, по карте сориентироваться. Да, это от Мегиддо. Долина на самом деле очень обширная. Карта немножечко обманчива, потому что на карте это выглядит маленьким, и вам кажется, что это прямо напротив, но это очень легко может оказаться и далеко отсюда, так что даже не видно. Поэтому я еще раз проявил бы осторожность, чтобы не заявлять вот так вот поспешно. Я не берусь вот такую деталь утверждать. Если мы вернемся внутрь города Мегиддо, то мы увидим такую вот постройку. Это тоже в городе, и если мне память не изменяет, в той части города, которая относится к ханаанскому периоду, мы можем увидеть вот такую вот постройку. Как вы думаете, что это такое? На что похоже? Цистерна, совершенно верно. Это цистерна для воды. Она, скорее всего, обмазывалась сверху вот этих камней. Ну, через эти камни, как вы понимаете, вода бы просто просочилась. Но сверху этих камней, скорее всего, она обмазывалась звездкой. Такая практика была известна. Цистерны, их называли по-английски plastered, то есть как бы обмазанные, укрепленные звездкой, так, чтобы через нее не протекала уже вода. И вот эта вот цистерна в течение периода дождей, она наполнялась водой, и потом вот по этой лесенке можно было спускаться до уровня воды. в зависимости от того, на каком уровне вода стоит. Если вся цистерна заполнена водой, скажем, в начале летнего периода, то можно было прямо с поверхности брать отсюда, и чем больше уровень воды падал, тем ниже можно было спускаться по этим ступенькам. Эти ступеньки, вы видите, все неровные и вытертые, и уже их повело, но, скорее всего, когда-то они были более ровными, но это следы уже 4000-летней почти что истории. Они просто, как правило, камни чаще всего клались один на другой и в лучшем случае обмазывались раствором, который изготавливался из глины. Как вы понимаете, цемент еще не был известен, поэтому цемента, бетона не было, и камни скреплялись в лучшем случае глиняным раствором, либо просто укладывались плотно один на другой, и под собственной тяжестью они держались. Дальше вот в этом городе, помните, мы с вами отмечали, что в одном участке, там на схеме, помните, я вам сказал, конюшни, скорее всего, это было такое большое здание с колоннами. Вот это здание, вот следы конюшен. Вы видите, что здесь оно, конечно же, восстановлено. Например, вот такие ровные обтесанные камешки, которые практически не несут следов разрушения, это уже, скорее всего, современная реплика. То есть восстановленные просто конюшни. А вот эти, которые совсем порушившиеся, это уже, вероятно, оригинал. И вот этот вот камень, у которого сильно уже изменилась форма, следы разрушения. Так вот, скорее всего, это кормушки для лошадей, и все вот это здание, вполне возможно, это конюшни Соломона. Но это тоже на уровне предположения. Еще одна цистерна, которая располагалась в глубине, и, скорее всего, была разработана уже израильтянами в израильский период. Вот мы сейчас спустимся с вами по этой лестнице, и мы идем к все более глубокому периоду. Та цистерна, которую мы до этого видели, цистерна ханаанского периода, она была не очень удобной, потому что она была маленькая, она располагалась на поверхности, скорее всего, она быстро высыхала. Но вот эта вот цистерна в более глубоких слоях, она была более хорошей и более надежной. И мы идем сейчас по этому переходу. И он приводит нас, ну, конечно, мостики – это уже современные постройки, как вы понимаете, чтобы туда удобно было пройти. Вот этот переход, этот мостик ведет нас вот к такой цистерне, в которой до сих пор сохранилась вода. В той цистерне ханаанского периода, разумеется, воды не могло остаться, она вся через эти камни уже утекла давно, но вот в этой цистерне в глубине земли вода до сих пор осталась, и она до сих пор там накапливается какими-то путями, и теоретически ей, наверное, ну, если чуть-чуть подработать, чуть-чуть ее почистить и обмазать вот эту цистерну, ей можно, в принципе, пользоваться и сейчас. Вот еще раз вид на схему этого города, схематическое расположение вот этого города. Вот еще некоторые раскопки. Это схема городских ворот. Вы видите, что ворота были укрепленными. Как правило, ворота строились так, стены располагались таким образом, чтобы заставить человека изменить направление движения, чтобы невозможно было прямым броском напрямую прорваться. То есть человек шел с одной стороны, потом должен был остановиться, развернуться, посмотреть, кто там, и пройти сюда. Все это позволяло лучше защищать ворота города. Вот эти ворота. Еще раз, это уже с другой камеры, более хорошая фотография. И несколько еще схем. Это Северный дворец. Вот. Его следы, хотя здесь уже очень сложно в чем-то разобраться, да, по вот этим вот остаткам. Сложно представить себе даже, как это выглядело в древности, только сориентироваться в самых общих чертах. А следующий город, который нужно упомянуть, это город Ивлеам. Через него тоже мог осуществляться доступ в, доступ в Изреельскую долину. Как вы помните, этот город Ивлеам располагался на самой восточной части, Изреельской долины с юга. Он упоминается тоже не так часто в Писании, но в 4 книге Царств, 9 главе, 27 стихе упоминается возвышенность гор, что при Ивлеаме. А Хозия, царь иудейский, побежал по дороге к дому, что в саду, погнался за ним Иуй, и сказал: «Его бейте на колеснице», это было на возвышенности гор, что при Ивлеаме, и побежал он в Мегиддон и умер там. То есть вы можете по карте опять же посмотреть и проследить, как от Ивлеама он бежал вдоль, по дороге вдоль Изреельской долины до середины Изреельской долины, то есть от более восточного края к серединке до Мегиддо. Вот такие события происходили, и если мы знаем географию, то нам лучше представить, удобнее, легче представить себе, как все это происходило. На самом деле, вы видите, что бегство Ахозии было достаточно длительным. Это было многокилометровое бегство. Сейчас мы сделаем перерыв, потом продолжим после перерыва.